хочется в ответ на пение хора сказать «Слава нашему Господу», да? Слава Богу! И как пропел хор, и творение все славит Бога, да? И народы, племена. Мы видим не только какой-то отдельный народ, который в Ветхом Завете, это был израильский народ, предназначен, да, возвещать истину Божию, прославлять Бога, сотворившего небо и землю. Но сегодня Бог обратился в Новом Завете ко всем племенам, и все могут принять эту благую весть, примириться с Богом посредством жертвы Иисуса Христа за наши грехи, иметь мир с Богом и прославлять Его достохвальное имя. Слава Господу! И перед пением хора мы пели общим пением. Нет сомнений, я спасен. Да? Мы пели о том, что мы с вами спасенные люди. Слава Господу, да? И Писание нам говорит об этом спасении. Я зачитаю. Одно из всеоружий в послании Ефесянам написано, 17 стих 6 главы. «И шлем спасения возьмите». Это то, что необходимо принять для того, чтобы, как здесь ниже написано, да, чтобы, или выше, противостать в день злой и устоять. Необходимое оружие – это шлем спасения, да, или, может так сказать, шлем надежды спасения, да, потому что мы спасены с вами в надежде, да. Мы имеем спасение, оно прогрессирует, и в конце концов оно во всей полноте осуществится там, в Царстве Божьем. Слава Господу, да? Мы станем недоступными, потому что греха и зла уже не будет. И также апостол Петр говорил о спасении. Смотрите, 1 глава, 9 стих, 1 послания. «Достигая, наконец, верою вашу спасение душ, к всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати». Слава Богу! Пророки еще издревле, да, говорили Слово Божие и спасение, да, они сами старались вникнуть, что же это такое. Вот через меня прошло пророчество, да, и понятно, что это говорил Бог, это не говорил мой разум. И что же там, что, какая же мысль была, да, какой же Бог смысл вложил в это пророчество, да. И если, конечно, Бог не откроет нашему разуму, мы не способны умом понять истину или тайну Божию. И в послании к Титу, 2 глава, 11 стих, «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Слава Господу, да? И вот эта благодать, он говорит, апостол Павел, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Это то самое спасение. Потому что наше с вами спасение, оно невозможно без благодати Божией. И однажды, когда человек принял Иисуса Христа в свое сердце, он пережил это спасение. Но в этом спасении теперь нужно сохраняться. А для этого Бог дал свою благодать. Если человек не имеет общения с Богом, да, вот как мы с вами пришли, для того, чтобы иметь общение с Богом, для того, чтобы в молитвах, слушая Слово Божие, мы могли принять Слово от Бога, да, и вместе с этим Словом в молитве могли принять и благодать Божию, чтобы нам сохраняться в спасении, потому что вот эта благодать, она будет нас учить, здесь написано, она будет учить, это значит, она выше нашего понимания, да, Бог выше нас, и Он хочет нас научить, чтобы мы, когда научимся, были подобны Ему. И вот эта благодать, она будет чему учить? Чтобы мы с вами отвергнули нечестие, мирские похоти, да? А кто скажет, да ну ты что, как бы, это вообще для меня это недосягаемые вещи, да? То есть я уже такой шлем спасения одел и все. Друзья, эти похоти возникают. Они приходят, да? Здесь написано, да? Вот это нечестие, мирские похоти. Мы живем в мире. Весь мир движется чем? Похотью, желаниями плоти и помыслами плоти. И в нашу голову это проникает. И мы тоже в эфире иногда у нас засветилась эта, так скажем, мысль. И она нас чему-то побуждает. И она нацелена на какое-то действие. Ну, это, в принципе, это наше с вами поражение. И Слово Божие говорит, чтобы мы вот это отвергнули. А как? Целомудренно, праведно, благочестиво жили. Это уже не по плоским похотям. И сегодня мы собрались на это место, чтобы нам действительно научиться от Бога, принять эту благодать, а она бы нас научила, вот как отразить вот это, как, какие аргументы выдвинуть против этого, да, а как вот так вот научиться, чтобы уже не согрешать, чтобы святой жизнью жить. Как это, Господи? Это для ума, это действительно непостижимо. Но благодать Божия, когда является, она начинает с нами общаться, говорить к нам и нас учить для того, чтобы мы могли научиться. Потому что эти знания для нас недоступны. Но Бог во Христе Иисусе, Он дарует нам. Он дарует нам не только вот этот закон, список заповедей, но Он также дарует и благодать, которая объясняет, как жить по этому закону. Что нужно и необходимо для этого. И поэтому мы будем обращаться к Господу и прежде всего благодарить Его за это спасение, которое Он дал нам. И мы уже в нем находимся, да? Ну, большинство собравшихся. Вот. И мы помолимся, чтобы Господи благослови, чтобы вот эта благодать сегодня, она могла каждого научить. Каждого научить. И кто-то себя увидит, что ага, да, а я еще как бы не в этом направлении двигаюсь, а я где-то, может быть, допускаю что-то земное, мирское, греховное, да, я еще не научился отвергать его, чтобы оно отходило от меня, да, я где-то еще не способен, да, вот именно где-то полноценно, целомудренно, благочестиво, праведно жить в этом мире. Господи, помоги мне. Аминь, будем молиться. Thank you.
Господи, тебе, как больно в крови, распятой на кресте, и сердце стонет. Ты чашу пьешь сполна, сполна, и смерти муки ты умираешь за меня. Пробитые руки, как больно, Господи, тебе, и кровь рекою за грех мой распят на кресте. О, я не стою, но ты любовь свою излил, меня спасая, и за меня отца молил. Там, умирая, как больно, Господи, тебе, от страшной боли все тело ломит на кресте. О, я не стою, кричу, сойди, сойди с креста, а крик не слышен, в тебе живет любовь отца, мы ею дышим. Ты победил и смерть, и боль, и я, живой я. Ты в небо дверь открыл собой, и я жду рая. Как больно, Господи, тебе, как больно.
Которых не развяжешь, есть пути, которых не пройдешь, тайны есть, которых не расскажешь, песни есть, которых не споешь. Горе есть, которое скрываешь, радость есть, которую таишь, слезы есть, которые глотаешь, думы, от которых плохо спишь. Мысли есть, которых не желаешь, речи есть, каких не говоришь, вещи, о которых лишь мечтаешь, люди, пред которыми дрожишь. Христос узлы мои развяжет, и со мной пути мои пройдет. Тайны все душа ему расскажет, песни все она ему споет. Он не зря стал Господом.
Скажем вместе слава Господу. Я прочитаю очень известное, напомню, очень известное место Писания. Это про пророка Илию. Здесь описано, я буду читать с 18 главы 3 царств, 3 книга царств. Ну и начну с 17 стиха. Я буду читать выборочно, напомню просто эту историю. И когда Ахав увидел Илию, то сказал Ахав, что ты ли это смущающий Израиля? И сказал Илия, не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего тем, что презрели повеление Господне, идете вслед Баалам. И здесь Илия сделает такой вызов Ахаву, и он говорит, теперь пошли, собери ко мне всего Израиля на гору Кармил, и 450 пророков Ваалов, и 400 пророков Дубравных, питающихся от стола Изавели. Ну, и Ахав сделал по слову Илии. И дальше, немножко зачитаю. «Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца, рассекут его, положат на дрова, но огня пусть не подкладывают, а я приготовлю другого тельца и положу на дрова». И огня не подложу. И призовите имя Бога вашего, и я призываю имя Господа, Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог. И отвечал весь народ и сказал, хорошо. И мы знаем, что так и произошло. Сначала пророки Ваалова, дубравные пророки, они начали взывать, и так они взывали, кричали, кололи даже себя, значит, мечами, не знаю, почему они это делали, ну, видимо, такой обычай был у них. Но не было никакого ответа, и не было ничего. Пришло время для Илии, и я читаю 31 стиха, «И взял Илия, ну, даже выше». Тогда Илия сказал всему народу, подойдите ко мне. И подошел весь народ к нему. И он восстановил разрушенный жертвенник Господень. и взял Илия 12 камней по числу колен сынов Израилевых, которому Господь сказал так: «Израиль будет имя твое». И построил из тех камней жертвенник во имя Господа, сделал вокруг жертвенника ров вместимостью в 2 саты зерень, и положил дрова, и рассек тельца, и положил его на дрова, и сказал: «Наполни 4 ведра воды и выливайте на всесожигаемую жертву и на дрова». Потом сказал: «Повторите». И они повторили. И сказал: «Сделайте тоже в третий раз». И сделали в третий раз. И вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водою. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илия пророк и сказал: «Господи Боже Авраамов, Исааков и Израиля, да познай в сей день, что Ты Бог в Израиле, и что я раб Твой, сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что Ты, Господи Бог, и Ты обратишь сердце к Тебе. И не спал огонь Господень, и пожрал всесожжение, и дрова, и камни, и прах, и благотил воду, которая во рве». Замечательно. Я задаю вопрос: а вот зачем такое вот могущественное проявление? Ну ведь я представляю, что это огонь, который пограл жертву, это достаточно большой столб огня, ну, такой вот силы. Это даже страшно. Я думаю, что народ весь так отпрянул или упали там, я не знаю. Это такое могущественное действие. Почему требовалось вот такое вот действие? Почему вот так произошло в Израиле? Какое-то такое, знаете, вынужденное чудо. Я Израиль знал свою историю, и мы знаем, что отцы, у них была обязанность напоминать Израилю о чудесах. Израиль видел чудеса, которые не видел мир. И тут такое вынужденное чудо. Для чего это все? Почему вот так произошло в Израиле, что необходимо было это чудо? Я хочу прочитать, и я думаю, причина в том, что вот 30 стих хочу прочитать. «Тогда Илия сказал своему народу: подойдите ко мне. И подошел весь народ к нему, и он восстановил разрушенный жертвенник Господень». Жертвенник Господень. Илия восстановил разрушенный жертвенник Господень. Значит, он был разрушен. Но не было таких жертвоприношений, но не стало. Я хочу напомнить, а вообще, что такое жертвенник? Что вот, знаете, когда Бог призвал Авраама, то он тоже делал жертвенники. А что там происходило? И воззвал Авраам, Исаак, или так многие пророки, которые делали. Что это такое? Что там было при этом жертвеннике? Они заколали животное, но было общение. Вот это общение, которое себе представляет это жертвоприношение, общение, оно было нарушено, то есть его не было. Израиль не общался с Богом. Израиль не взывал, и прекратилось это общение. И поэтому Илия, пророк, этим самым сказал, что вот это общение нарушено. Никто не призывает имя Господа. И уже даже народ теперь уже не знает, кому служить. Они называют Бога Ваалом, и так пойдет. Ну, наверное, из какой-то выгоды сделали Ваал, это Бог процветания или там Бог плодородия. Ну, хорошо, чтобы пшеница была, это все самое главное, больше-то и, собственно, ничего и не надо. И поэтому Илия напомнил Израилю, что он потерял общение с Богом. И дальше мы видим, что в следующей главе весь аппарат силовой, который был, значит, в то время у Иезавели, он просто обрушился, и началось гонение Илии. Вместо того, чтобы прислушаться, вот такое вот чудо совершилось, но ничего подобного, как бы это происходило, и Илия убежал под межевелью куст. Я просто напоминаю эти события. Он лег и просил даже смерти. Ну, так огорчился человек, потому что он совершил такое чудо, ну не бывало такого. И не бывало в то время, я в Израиле. И пошел дождь, и все. Но Израиль вместо того, чтобы как-то услышать, он начал гнать Илию. Он просил смерти себе. А потом Господь его утешил, ободрил, ангел явился, дал ему, значит, и лепешку два раза, и он пошел к горе Хариф. На этой горе Хариф Бог обращается к Илии. Я уже читаю с 10 стиха 19 главы. С 9 даже почитаю. «И пошел он там в пещеру и ночевал в ней, и было к нему слово Господне, и сказал ему Господь, что ты здесь, Илия?» Он сказал, «Возреновал я о Господе Боге Саввофе, ибо сыны Израилева оставили завет твой и разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили. Остался я один, и души мои ищут, чтобы отнять ее. И сказал Господь, выйди и стань на гору перед лицом Господним. Вот Господь пройдет, и большой сильный ветер, раздирающий горы, сокрушающие скалы перед Господом. Но не ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра. Веяние тихого ветра. Тишина. В тишине Господь. Вот в этой связи я прочитаю одно из пророчеств, которое это сказано об Иисусе Христе. Я обращусь к 50 главе книги пророка Исаии. И хочу прочитать пророчество, которое сказано об Иисусе Христе. И дальше буду развивать свою мысль. Итак, в тишине Господь наш. Я хочу прочитать буду так, 4 стиха. «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающим, и каждое утро он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащимся». Посмотрите, в тишине является Господь Илии, и Он открывает ему волю Божию. Мы видим, что сам Господь, Он Бог, который сотворил небо, землю, человека. Все то, что видим и не видим, Он сотворил. И когда Он пришел на землю, то тогда Он был учащимся. И я так задал вопрос, зачем тебе, Господи, учиться, когда ты способен учить, ты создал все. Но когда Он пришел на землю, Он был подобно учащимся. И смотрите, каждое утро Он побуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. Смотрите, когда в тишине это все происходит. Новый Завет говорит о том, что мы призваны в общение Сына Его. Мы призваны в общение Сына Его. Знаете, может быть, с утра, когда мы встаем, и нас может отвлекать разные обстоятельства, особенно вот такая вот гаджет, который мы имеем, вот этот сотовый телефон. Там вот эти мессенджеры, WhatsApp и много-много-много другое, там Telegram. И там раз-раз смотришь, и там много родственников, и много пишут, знаете, поздравления, и внучки, и внуки, и, знаете, бесчисленное количество, и раз этот WhatsApp уже начинаешь смотреть Telegram, все просматривать. И такой шум. Так все, кроме другая информация. Она может захватывать. Но посмотрите, что Господь говорит о том, что в тишине прежде всего он учился от Господа, он обращался к Слову Его. А что же производило Слово Божие? Смотрите, написано, что «Он дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего». Братья и сестры, мы все с вами не есть люди совершенные, и мы все с вами подобно учащимся должны. И знаете, чтобы вот как брат Олег прочитал о том, что мы должны праведно, целомудренно ходить, но я хочу сказать о том, что это не просто, что вот так мы уже ходим праведно, целомудренно, благочестиво. Этому следует научиться, этому следует посвятить время. Это слово, которое послано от Господа, оно нас же подкрепляет, чтобы мы не изнемогли. Чтобы мы подкреплены были Словом Божьим, услышав его от самого Господа, вдохновлены, и с этим вдохновением, с подкреплением от Господа мы могли входить в этот день. И даже, может, я скажу так, опасно, я скажу так, может, люблю такое слово, опасно даже без этого прожить день, потому что мы не сможем прожить день без этого подкрепления. Я так скажу, потому что мы выезжаем на транспорте. Я вот здесь приезжаю, для меня вообще непривычно, потому что у нас в городе 2 светофора. Здесь бесчисленное количество круговых движений и так далее. Когда я приезжаю сюда, я молюсь: «Господи, помоги мне просто не столкнуться». Мы выезжаем, и мы еще берем своих детей и много другого. Поэтому я говорю, что без общения, которое должно состояться, это опасно, но не только это. И другое, и третье, которое сегодня обилие информации. Человек переживает перенасыщение информации. Как никогда это было. Это не было у наших отцов. Это не было тем более у наших дедов. Но сегодня мы живем в такое время, когда информация. И Господь говорит: «Я хочу дать вам свою информацию, которая подкрепит вас, которая благословит и которая поможет вам, поможет проходить день, жить победной жизнью. Слава Господу!» И это слово Господа. Я хочу обратиться к такой иллюстрации, которая, ну вот, Господь о нас учит, уже к Новому Завету учит через такие, ну, картины, которые так замечательны, и они имеют такой духовный смысл. И мы из этих картин извлекаем эти духовные смыслы для себя. Я хочу обратиться к Евангелию Иоанна, прямо в первой главе. И прочитать, как это происходило у одного из апостолов, Нафанаил. Про него хочу прочитать, про его общение. И как он нашел и встретился с Господом. 45 стиха 1 главы. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророке, Иисуса, сына Иосифа из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли что доброе быть, Филипп?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Филипп пошел, и Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде нежели позвал тебя, Филипп, когда ты был по смоковнице, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израиля». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я сказал тебе, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше всего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Очень прекрасная иллюстрация, именно общение с Богом. И посмотрите, все мы хотим слышать слово от Господа. Аминь. Я хочу слышать слово от Господа, потому что если ты услышишь слово от Господа, это изменять будет нас. Это будет вдохновлять, это нас будет подкреплять. Поэтому христианин, он должен стремиться от слова от Господа. Оно все равно, оно лучше, чем любая информация. Оно дает нам укрепление. оно дает нам благословение, оно дает нам возможность побеждать и жить этой победной жизнью, о которой говорил брат Олег. И посмотрите, посмотрите, здесь вложен в эту картину такой принцип. Филипп начал обращаться к такому человеку, но он начал искать, потому что он сам был найден Господом, и говорит: мы нашли о том, того, которым написан в законе и пророке. Этот стих говорит о том, что Нафанаил был сведущим человеком. И дальше написано про смоковницу. Смоковница – это и есть то, что куда такой правоверный израильтян уходил, он мог уходить. Смоковница, она имеет такое большое ветвистое дерево, под которым можно даже укрыться. И Нафанаил сидел в этой смоковнице. Что он там делал? Весь Израиль понимал в то время, что они не могут исполнять закона Божьего. Не могут. И они ждали Мессии. И этот правоверный человек, праведный человек, Нафанаил, искренний человек. Я думаю, он этим и занимался, что он исследовал и взывал Богу: Господи, когда же придет конец всему этому? Когда же придет Мессия? Я думаю, что он так говорил, хотя я не знаю. Но он обращался к закону и пророкам, в которых написано о нашем Господе Иисусе Христе. И там какие-то такие происходили у него общение, даже, может быть, вопль, обращение, когда его никто не видел, в этой тишине он обращался к закону и пророку. Представьте себе, там ведь когда он был призван, значит, Нафанаил был позван Филиппом, ведь Нафанаил так и сказал, что ну а что смотреть, Назарите, там вообще что-то может быть, какой пророк оттуда может быть. Он был настроен пессимистически, он был не настроен совершенно, что он встретит там кого-то, кто его может там ну как-то вот изменить что-то. Нет. Но посмотрите, сколько слов сказал ему Господь. «Я видел тебя, прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был по смоковнице, я видел тебя». Это слово не просто такое, ну как бы ты немного проповедуешь, сказал ему слово, и он пошел с тобой. Это не просто. Я думаю, что Господь, он всегда попадает в точку. Он попал прямо в точку. И Нафанаил сказал: Господь мой и Бог мой, ты царь Израиля. Что мы видим из этой картины? Что мы можем взять для себя из этой картины? Вы знаете, первое, что имел Нафанаил, это и вообще, когда он обращался и общался об этом смоковнике, имел, скажем, личное время. Каждый христианин должен иметь личное время общения с Господом. Аминь. Если этого нет, то тогда все вот так будет шатко. Мы должны иметь личное время. Мы должны приходить и прежде всего взывать Господа. Это делал Нафанаил, так учит Священное Писание. И Нафанаил даже не думал, не ожидал, но, может быть, он только молился о том, что он встретится с самим Господом, с Мессией, Владыкой Вечным, который сотворил все. И когда он встретился с ним, то первое, что он узнал нечто о себе, о своем характере. Если мы хотим узнать о себе, что-то о себе, а мы должны знать о себе. Божье Слово открывает нам о том, кто мы есть. Вы знаете, когда я приехал в Колпашево, я понятия не имел даже, кто я есть. Но когда я столкнулся с откровением Божьим, я даже не понимаю того. И не понимаю даже чего сегодня, скажем, я понимаю. Я читал Слово Божие. И знаете, это даже не просто даже как бы я читал, а даже Бог вдохновил меня читать. Я читал пророков, пророка Исаию, пророка Иезекииля, читал пророков. Любое место, которое я открывал, это просто дано так Господом. Господь хотел укрепить, я понимал. Я плакал и рыдал. Я просто сидел вот так, имел общение с Богом, потому что а что мне делать? Я тогда работал, и моя жена с маленькими детьми, она уехала, и я один остался. И я все время употреблял туда. Я плакал, когда Слово Божие касалось просто меня и сокрушало мое сердце. И я нечто начал знать о себе. И я понял, что я пропавший грешник. Я тогда, знаете, пошатнулся у меня вот это вот. Я думаю, Господи, а какой я тут буду еще совершать труд? И Господь меня вывел из этого состояния, Он говорит, не бойся, иди, я буду показать, как глубоко упал человек. Я даже понятия не имел. И Бог хотел мне сказать, я буду проникать в твое сердце Словом Божьим. Итак, первое, что узнал Нафанаил, он узнал что, откровение о себе. Второе, что узнал Нафанаил, о Господе. Он получил откровение о Господе, что Он есть Царь, Он есть Мессия. Если мы что-то хотим знать больше о Боге, мы должны обращаться к Слову Его. Мы должны обращаться к Его откровению, потому что откровениями твоими, пишет Давид, я вразумлен. Слово Божие вразумляет человека. И третье, что имел Нафанаил, Господь ему сказал, будешь видеть небо отверстым, открытое небо. Хотим ли мы сегодня видеть открытое небо? Я думаю, это нормальное желание, чтобы вот так небо открылось. Когда-то оно открывалось, есть такое, где-то я слышал такое, да? Это уже мы слышали такое. В Евангелии от Матфея, когда Сын Божий молился, когда Иоанн крестил его, то что написано? Небеса отверзлись, и пошло прямое общение с Богом. Скажем, слава Господу. Он услышал голос Божий. Он увидел голуби, да? Он видел Духа сходящего. Это небо отверстие. И есть обетование, что будешь видеть небо отверстым. И в этом первое, что человек узнает о себе. Второе, он узнает о Господе. А третье, он может видеть небо отверстым, потому что это делает Бог над душой, ищущий и жаждущий, и имеющий общение и подкрепление от Слова Его. Аминь. Я хотел бы помолиться, чтобы мы с вами прибегали к Господу. Ведь Бог, который дал это слово живое, оно проникает глубоко, и оно подкрепляет человека. Оно освящает человека. Мы сами это не можем сделать. Это делает Слово Божие. И общение происходит с Духом Святым. Потому что нам дана благодать Духа, благодать Слова, благодать крови, благодать Слова Божьего. И знаете что? Через общение Слова Божьего можно исполниться Духом Святым. Слава Господу! Но если иметь это общение. И поэтому сегодня Библия говорит о том, что мы должны иметь общение со Словом Божьим, потому что это для нас сегодня очень и очень необходимо и важно. Аминь. Помолимся.
Солнце закроется тучкою синею, шумом прольет на землю дождь. Капельки по стеклу песенку пропоют сердцу моему. Пусть за окном метет, ветер листья рвет, двери опять стучит зима. Но знаю точно я, нам не грозит беда, пока с Господом душа. Небо и земля, это Его дела. Небо и земля, как чудны Его дела. Над небом голубым ждет меня мой властелин. Он Спаситель, Он Творец, Он Бог. Он избавит от забот, от печали и тревог, каждую слезу отрет. К жизни вечной путь открыт, стоит только поспешить. Новый город Иерусалим, Божья в нем любовь царит, и покой покой хранит, Он есть верный свет и мир. Помни об одном, у тебя есть отчий дом, и зовет Отец благой, вернись, вернись домой. Земле пройдет, солнце опять сойдет, а за зимой придет весна. Испытаний жизнь полна, и порой нам не ясна, но Христу известна она. Жизнь не окончится в земле, думать о душе, и зовет Господь Бог мой, вернись, дитя, и будь со мной. Помни об одном, у тебя есть отчий дом, зовет Отец благой, вернись, вернись домой, вернись, вернись домой.
Вороны черным цветом говорят, ты белая. О, как несовременен твой наряд, ты смелая. Вороной белой быть и стыд и смех, ты странная. И перья у тебя не как у всех, все равные. Ты хочешь отличаться от других, ишь важная. Вороны черные тебе враги, не страшно ли? Они и заклюют, и заплюют, запачкают, и крылья белые твои помнут, заплачешь ты. О, будь как все вороны черной сталь, не мучайся, ты с крыши сажу черную достань, получится. Ты сажей этой крылья перекрас до перышка, тогда без страха в стаю черных влазь, ты черная, и не посмеют клюнуть и толкнуть, ты равная. Вам никогда меня не обмануть, я странная. Над крыльями смеются, но и пусть, да, белые клюют за белый цвет, я не боюсь, я смелая. Кому-то режет глаз мах белых крыл, не нравится. Меня Бог белой птицей сотворил, я радуюсь. Чужая, знаю, средь вороньих стай и лишняя. Но не хочу вороной черной стать, все ближе мне. Вот этот чистый-чистый белый цвет, что сделаю? Роднее цвета не было и нет, я белая. Смеркалось, солнышко зашло, не верится. Мелькнуло чье-то белое крыло и светится. Еще, еще я вижу белых птиц, все в воздухе. Взлетаю к ним, о, сколько милых лиц мы Господу. Слава Богу!
Скажем слава нашему Господу. Я приветствую всех любовью Господа нашего Иисуса Христа. Рад сегодня быть здесь. Вообще тоже не намеревался, думал, как сегодня Олег сказал, как Илья утренним самолетом лететь уже домой. Но я думаю, это Бог устроил, чтобы я остался здесь. Давно я не был здесь на воскресном служении. Пусть Господь всех нас благословит. И желание моего сердца, чтобы мы вместе сегодня также обратились к Божьему Слову. И вообще, немножечко такое вступление сделаю. На самом деле, это чудо для каждого из нас и большое благословение, что у нас есть Божье Слово. Господь нам дал свое Слово, и как во втором послании Петра, в первой главе, в 19 стихе написано, «И при том мы имеем вернейшее пророческое Слово». То есть мы имеем это Слово, вернейшее пророческое Слово. И дальше Петр говорит, «И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не зайдет утренняя звезда в сердцах ваших». То есть человек, который обращается к Слову Божьему, поступает хорошо. Пусть нас Господь благословит, мы сегодня вместе обратимся к Слову Божьему. И вообще, я думаю, мы видим, что народ израильский, прежде чем войти в землю обетованную, он шел по пустыне. То есть, выйдя однажды из рабства греховного, мы идем сегодня в небо, и путь наш, ну, лежит в таком неблагоприятном месте, в чуждом, враждебном месте. То есть, мы находимся в этом мире, который полон зла, полон искушений, соблазнов и так далее. И вот мы подобны на этом пути, мы подобны путникам, которые находятся вот во враждебной местности. И как идти в этой местности? Ну, в местности, где тебя везде, отовсюду могут подстерегать и опасности, и трудности, и дикие звери, и ловушки, сети, капканы и так далее. Как вообще сориентироваться? Местность незнакомая, неизвестная. Идти нужно, чтобы не остаться в этом месте, потому что впереди нас ждет вечность. И вот как не заблудиться, как не попасться? Я вот такое сравнение хочу рассказать. Ну, представьте, вот путник, который оказался в неизвестном месте, ему надо идти, и он не знает, куда идти. И у него так получилось, что есть возможность приобрести карту. Вот представьте, карта этой местности, где он находится, и где на этой карте все показано. Поля, там, леса и так далее. И вот на карте написано, вон то поле, оно, там закопаны мины, это минное поле. А вот в том поле сокрыто сокровище. И вот, то есть, имея эту карту, ты, в общем-то, можешь сказать, ты уже можешь себя считать безопасным. Почему? Потому что ты не пойдешь на минное поле, а лучше пойдешь на то поле, где сокрыто сокровище. Я, ну, думаю, не только я, может, кто вот в те года еще рос. У нас в детстве, помню, показывали такой мультфильм, ну, на основании книги. Ну, понятно, вымышленная история, но тем не менее, сюжет такой, что была некая карта, фильм назывался «Остров сокровищ», мультфильм, была некая карта, на которой было вот изображено, где зарыт клад с несметными сокровищами. И вот что пираты только не делали, чтобы эту карту найти, потому что они понимали, если у нас будет карта, если мы будем знать, где сокрыто это сокровище, ну, мы станем богатыми. Так вот, представьте, что мы, как путники, ведущие в небо, нам уже дана карта, и где не только сокровища указаны, но где и указаны опасные места, участки. Я думаю, как ценно бы для нас, наверное, эта карта была бы ценнее, чем та вот карта для пиратов. Ну, и мы можем представить, что, по сути, нам Бог дал эту карту. Нам Бог дал Слово Божие, которое нам уже определяет и показывает, где опасно, где будет благословение. И вот нам Слово Божие дано, как эта карта, и в книге Михея, в 6 главе, 8 стихе написано такое слово: «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь». То есть нам уже все сказано через Слово Божие, что добро, что зло, что нужно делать, что не нужно делать. И в книге Второзакония, в 30 главе, ну я выборочно прочитаю, с 11 стиха написаны такие слова: «Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам послушать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его». Ну и дальше Бог говорит, что он предложил человеку и добро, жизнь, смерть и зло, и человеку нужно было выбрать. И Бог, ну я так уже сокращу совсем, Бог говорит, что я тебе предложил благословение и проклятие. Погибель либо жизнь. И ты уже выбирай, как идти этим путем. То есть, и не нужно сегодня говорить, вот если бы кто-то сходил туда на небо и принес бы мне это слово, или кто бы сходил за море и принес бы мне эти заповеди, уже все нам дано, у нас все это есть. И я хочу, чтобы мы вместе сегодня обратились к этому Слову Божьему, как к этой карте, которая указывает, где опасно, где наоборот благословение. И вот одно из таких вот, ну, мест, которое выделено Словом Божьим как место опасное, ну давайте так вот, заминированное поле, да, где не нужно искать сокровища, клад, где не нужно искать то, что принесет тебе счастье, потому что там на самом деле, ты, если ты туда пойдешь, найдешь смерть. Вот, ну, просто чтобы вот наглядно было, представьте картину, вы идете по лесу, собираете грибы, например, выходите на поле, а там дальше следующий лес, и там еще, кажется, больше грибов. Но, и чтобы дойти до того леса, нужно пройти это поле. Но когда вы подходите к полю, большая табличка, написано «мины». Вы туда пойдете? Ну, лично я нет. Мне жизнь дороже, чем эти грибы и так далее. То есть, и вот Бог нас через слово свое предупреждает. Вот сюда ходить не надо, здесь опасно, здесь проблемы и так далее. А вот туда нужно. И вот сегодня мы об этом говорим. И вот одна из таких вот табличек, можно так сказать, одно из предупреждений, которое звучит для нас со страниц Священного Писания, написано так. Первое послание Иоанна, 2 глава, 15 стих. «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчий. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». И вот можно было бы так сказать, ну как-то пренебрежительно может даже отнестись. Ну написано, ну не любите мира. Но мы же живем в этом мире. А как можно, живя в мире, этим, то, что предлагает мир, не пользоваться? Речь не идет о том, что пользоваться, не пользоваться. Речь идет о том, любите или не любить. И вот здесь написано, что не любите мира. И я об этом сегодня хочу всем нам напомнить, несколько мест Священного Писания, почему нельзя, живя в мире, этот мир любить, и что это вообще для нас значит. И хочу напомнить нам всем пример жизни царя Соломона. Ну, замечательный был человек. То есть его жизнь, мы до сих пор читаем его притчи, мы там его изречения читаем, мы видим, какое благословение было для царства израильского правления Соломона. То есть начинал он очень хорошо. Но написано такое слово в Третьей книге Царств, в 11 главе, с 1 стиха, выборочно прочитаю. Написано: «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, моавитянок, аммонитянок, идумеянок, сидонянок, хитиянок, из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым: не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам». И дальше написано, к ним прилепился Соломон чем? Любовью. Он любил своих жен, вот этих вот чужеземных жен, он их любил. И, возможно, вначале сам Соломон вот этой опасности не видел. Ну, то есть мы знаем, ну, Соломон там по разным источникам, из разных источников, разная информация, ну, плюс-минус ориентировочно есть такое исследование, что Соломон воцарился, когда ему было около 20 лет. Правил он 40 лет. И вот, то есть, можно сказать, большую часть жизни и царствования своего у Соломона было, на первый взгляд, все в порядке. Но написано, что когда он состарился, дальше мы читаем, во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, ну, в другом переводе, богине Сидонской Астарте, и Милхому, мерзости Аммонитской, ну и так далее. То есть Соломон, он вообще знал, что, ну, это мерзость, знал. Он знал, что, ну, как он поступил, набрал себе вот этих чужеземных жен, что их нельзя брать. Я думаю, знал. Он знал закон. Если сам не читал, хотя должен был читать по Слову Божьему, то, возможно, ему читали книженьки это слово. То есть он Слово Божье знал. И вот в Ветхом Завете, в книге «Исход», вот когда Израиль выходит из Египта, Бог предупреждает и говорит такие слова. Исход, 34 глава, 15 стиха. Бог говорит: «Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы, когда они будут блудодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам своим, не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их. И не бери из дочерей их жен сынам своим, дабы дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не ввели и сынов твоих в блужение вслед богов своих». И перед этим, вернее, после, в книге Второзакония, в 7 главе, с 3 стиха, Бог повторяет это слово и говорит: «И не вступай с ними в родство. Дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего, Почему нельзя? Бог говорит, ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам, и тогда воспламенится на вас гнев Господа, и он скоро истребит тебя. Почему Бог говорит, нельзя любить этих жен чужеземных? Ну, не потому, что они, ну, может быть, там какие-то страшненькие, может быть, они, ну, еще там проблемы у них со здоровьем, не из-за этого. Потому что они поклоняются чужим богам, и для тебя это опасность. Впоследствии они склонят тебя к тому, чтобы ты шел служить чужим богам. Повторюсь, Соломон не сразу стал строить капища эти, поклоняться этим божествам чужеземным. Не сразу. Поначалу ему, наверное, казалось, ничего страшного, может, с кем-то это произойдет, со мной нет. Но когда состарился, написано, он стал все эти беззакония делать. И вот чтобы мы немножечко, давайте вот краткий курс в историю, кто эти были народы вообще, которые окружали Израиль, о которых Бог сказал, не надо с ними вступать в союзы и так далее. Вот чтобы мы это понимали. Мы знаем, что Авраам ходил по какой земле? Ханаанской. И по той самой земле, о которой Бог сказал, именно эту землю я отдам твоим потомкам. Это земля, которая принадлежала потомкам Ханаана. Ну, кто помнит, кто такой был Ханаан? Ханаан – это был сын Хама, Хам был сын Ноя. И мы помним, что Ной, когда, ну, как бы уже после потопа, к нему вошел Хам, увидел его наготу, посмеялся, с братьям пошел своим, сказал. И написано, когда Ной об этом узнал, Ной сказал такие слова: «Проклят Ханаан». То есть Ханаан, сын Хама, Ной его проклял. И вот мы, если почитаем, вот вспомним эту историю, земля ханаанская, то есть земля потомков Ханаана, в книге Бытие, в 10 главе, в 15 стихе написаны такие слова: «От Ханаана родились Сидон, первенец его». Вот у Ханаана, у вот этого проклятого человека, у него родился первенец, звали его Сидон. И что написано о женах Соломона? Что часть из них были потомками вот этого Сидона. Представьте, это род проклятый, ну, как бы Ноем, нашим как бы праотцом, да, всех нас. И вот эти потомки этого Сидона были женами Соломона. Как это вообще возможно? То есть род, который был благословенный, скажем так, сроднился с родом, который был проклят. Я еще повторю это место: «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, моавитянок, аммонитянок, идумиянок», и дальше написано «сидонянок», ну и хитиянок. Чем все закончилось? Соломон стал служить вот этой вот богине Астарте. Это сидонское божество. То есть Бог как предупреждал, так слово исполнилось. Хотел этого Соломон, не хотел, верил он в это, не верил, может быть, на свои силы надеялся, но то, что, о чем предупреждал Бог, оно и исполнилось. И давайте еще одну историю, тоже очень наглядную, вспомним. После того, как Соломон вот впал в этот грех, мы знаем, что при его сыне царство израильское разделилось на израильское и иудейское. И в Иудее был один царь, а над Израилем был другой царь. Я хочу прочитать это место. «Над Израилем воцарился через несколько там поколений царь Ахав». Третья книга царств, 16 глава, с 30 стиха. Об этом человеке, об Ахаве, написаны такие слова: «И делал Ахав, сын Амврия, неугодное пред очами Господа, более всех бывших прежде него. Мало было для него впадать в грехи Иероваама, сына Наватого. Он взял себе в жену Иезавель, дочь Ефваала, царя, опять, Сидонского». И что дальше произошло после этого? «И стал служить Ваалу и поклоняться ему». Ну, тоже мы видим, как вот эта вот дочь, потомок Сидона этого, как она повлияла на этого Ахава. То есть он не просто ее полюбил, не просто на ней женился, впоследствии он еще стал служить вот этому Ваалу, божеству Сидонскому. Вот таким образом мы видим, заканчивалось, ну, хождение человека, который брал из потомков вот этого проклятого рода, из сидонянок. И в третьей книге царств, в 21 главе, в 25 стихе написаны такие слова: «Не было еще такого, как Ахав, к который предался бы тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа. И дальше прямо оговорка такая, я думаю, специально это Бог указывает, к чему подущала, ну, то есть подстрекала его, жена его, Иезавель. То есть мы видим человека, который должен поклоняться Богу, который должен ходить путями Божьему, берет себе в жены сидонянку, и что происходит? Эта жена начинает его подстрекать на то, чтобы он делал злое пред очами Господа. И он этому поддавался. И стал служить Ваалу и ему поклоняться. И вот, вот как бы вспоминая эти истории, давайте теперь вспомним вновь, что нам говорит Бог. Бог говорит, не любите мира. Можно сказать, ну да, ну как-то вот, можно по-своему, ну наверное это что-то вот такое. Бог говорит, не любите мира, знаете почему? Потому что мир, если ты его будешь любить, он тебя впоследствии, может быть, не сразу, может, как у Соломона, юность, там, взрослая жизнь прошла нормально, но к старости все равно они его склонили. Представьте, человек, который построил храм, я когда читал вот вновь и вновь, какой это был храм, из камня построенный, кедром обложенный, вырезаны там различные и животные красивые, и там и цветы, и плоды, и все это еще покрыто золотом. Ну, я думаю, это величественнейший храм был. Я бы хотел, честно говорю, мне думаю, вот увидеть хотя бы, как говорится, как, хотя бы глазком. И вот представьте, Соломон, который построил этот храм, величественнейший храм, впоследствии строит капище чужим богам. Как это вообще могло произойти? Он полюбил чужестранных женщин, сделал их своими женами. Вот таким образом влияет любовь к кому-то на человека. И вот Бог говорит, не любите мира. И хочу просто пример такой привести, чтобы не быть голословным. Я знаю одного человека. Я не знаю, сейчас он христианин или нет, сложно сказать. Ну, написано, дерево познается по плодам. Но я знал его как христианина, который в какой-то момент, я не знаю подробностей, но в какой-то момент решил посещать фитнес-клуб. Ну, с одной стороны, ну что плохого в физических занятиях? Лично я не против физических занятий. Делайте зарядку, делайте упражнения. Но хочешь ты заниматься спортом, поддерживать ну, свое тело в здоровом таком состоянии, ну, повесь турник, не возбраняется. Подтягивайся, отжимайся от пола, приседай, делай. Нет, ему нужно было ходить в фитнес-клуб. Кто знает, как сегодня, я надеюсь, вы не знаете этого и не хочу знать, но иногда информация попадается на этих баннерах, висят вот фитнес-клуб, ну, ну, откровенно, полуголые в майках, там, в каких-то обтягивающих одеждах, полуголые мужчины и женщины, и вот занимаются спортом. Это не просто место, где спортом занимаются, это некий культ, культ вот такого тела здорового, мышцы там, ну и так далее. И вот этому человеку, ну, не, мало было турника дома, он пошел в фитнес-клуб. А, как уже сегодня было сказано, ну как сейчас люди ходят, вот, особенно в майках, если открытые части тела, все в наколках. Знаете, что я вижу сейчас? Этот бывший, ну скажем так, человек, которого я знал как христианин, набил себе наколки. С чего началось? Просто позволил. Допустил, на его взгляд, может быть, это мелочь. Что такого, пойду я в фитнес-клуб? Сегодня его тело в наколках, ну честно сказать, ну горько смотреть. И другой пример, я не знаю этого человека, но я слышал эту историю, который решил сходить в кинотеатр, пошел посмотреть фильм, ну так получилось, не знаю, с умыслом он это или так случилось, случайно было, вот, и фильм был там, персонаж в этом фильме был, ну из числа извращенцев, скажем так. Знаете, чем закончился для этого человека поход в этот кинотеатр? Стал извращенцем. Вот, понимаете, казалось бы, ну что в этом такого? Ну это же фильм, я же ничего не делаю. Для чего? Для нас сегодня вообще не должен вопрос стоять, а можно там ходить в кинотеатр, фильмы мирские смотреть или нет? Ну, Бог говорит, не любите мира. Что такое мир? Мода, интересы, культура, это то, что чуждо. И если ты это полюбишь, знай, это приведет тебя к падению. Хочешь ты, каким бы ты, Соломон был хорошим царем, повторюсь, кем он стал? Ну, преступником перед Богом. Но не хочется заканчивать свою проповедь на такой мрачной ноте. Все-таки есть и другие истории, которые, помните, я сказал, есть на карте минные поля, туда ходить нельзя. А есть поля, на которых сокрыто сокровище. Я вот хочу теперь о положительной стороне рассказать. Давайте такой пример хороший вспомним, библейский. Был один человек, ну, я не нашел имя его, но написано о его жене. То есть ну, он полюбил хорошую женщину, она была
ну, в общем, ладно, как бы не вдаваясь в подробности, она была из евреек. И он полюбил ее, женился, но она была хорошая, она, видимо, была богобоязненная женщина. И вот какое благословение в его жизнь принесло то, что он полюбил хорошую женщину, еврейку, которая поклонялась Богу. Четвертая книга Царств, 4 глава, с 8 стиха, написаны такие слова. «В один день пришел Елисей в Санам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба. И когда он не приходил, всегда заходил туда есть хлеба. И написано, и сказала она мужу своему, вот, я знаю, это человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой. Сделаем небольшую горницу над стеною и поставим ему там постель, и стол, и седалище, и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда». Вот вообще хороший совет она дала этому человеку? Ну, сейчас узнаем. То есть, если Иезавель говорила царю, надо поклоняться, то есть давала советы нехорошие, подстрекала его к нехорошим делам, он стал нечестивым царем Ахав, то вот эта женщина, она своего мужа, ну скажем так, посоветовала ему сделать хорошее дело. И написано дальше, 4 книга Царств, 4 глава, 14 стиха. Ну, я так немножко предысторию, что... Он, Елисей, когда там останавливался, он потом пришел, ну, что бы ей сделать? Вот она меня кормит, она меня там, ну, вот, уют мне дает, там, предоставляет. И написано, и сказал он, что же сделать ей? И, ну, кто помнит эту историю, он говорит, может быть, он у нее спрашивает, может быть, о тебе с царем поговорит. Ну, представьте, Елисей, это человек, который, Илии говорит, пускай дух, который на тебе, будет на мне вдвойне. Да, и вот Елисей, он стал, можно сказать, главным пророком того времени, я думаю, что царь считался с Елисеем. И вот Елисей говорит этой женщине, может, с царем о тебе поговорить, может, с своим начальником поговорить. Она говорит, нет, не надо. И написано так, что «И сказал Гиези», Гиези – это слуга Елисея, «Да вот сына нет у нее, а муж ее стар». И сказал он, «Позови ее». Он позвал ее, и стала она в дверях, и сказал он, ну, Елисей, «Через год». В это самое время ты будешь держать на руках сына. И сказала она, нет, господин мой человек Божий, не обманывай рабы твоей. И женщина стала беременную и родила сына на другой год в то самое время, как сказал ей Елисей. Ну, я думаю, что и женщина эта была счастлива, у нее не было сына, но по слову Елисея у нее появился сын. Про мужа не сказано, но я думаю, муж тоже был счастлив. Для мужа наследник, сын появился. То есть, а с чего все началось? Он полюбил хорошую женщину, еврейку, чтущую Бога. Чем для него это закончилось? Благословением. У него пророк дома останавливался, а потом еще и сын родился. Это хороший пример. Я хочу теперь, ну не о себе, а просто вот случай из моей жизни. Я до этого я говорил про человека, который пошел в фитнес-клуб, сейчас в татуировках. Другой человек пошел в кинотеатр, стал, не хочется даже говорить. А я помню случай в моей жизни, я помню, работал, и что-то день такой тяжелый был, ну, очень я устал, а это, как сейчас помню, по-моему, была среда, ну, точно знаю, что это был день служения, и я приехал домой, но, знаете, вот состояние, вот только бы до постели добраться и все, и отдохнуть, а другая мысль, так сейчас же служение идет, ну, начнется, вернее, и у меня такая дилемма, отдыхать, плоть потешить, да, ну, мне действительно, я уставший очень был. Или все-таки пойти в Дом Божий, туда, где место поклонения Богу. В общем, поборолся, Бог мне дал силу, я собрался и приехал в Дом Божий. И я помню это служение. И я помню, когда служение закончилось, закончилась последняя молитва, я встал с молитвы, смотрю на братьев. Вот мне, вот честно скажу, я настолько был переполнен вот счастьем, мне хотелось всех братьев вот так вот в охапку сгребсти и так прижать к себе, чтобы у них там спины захрустели. И думаю, Господи, как чудесно, какое счастье быть в Твоем доме, как Ты меня благословил. И тут же мысль, а если бы не пошел, я бы не услышал того, о чем говорилось в служении, я бы не пережил это благословение, я бы сам себя бы этого лишил. Так вот, если мы, глядя на эту карту, видим, вон там минное поле, какой мы вывод для себя сделать должны? Однозначный и недвусмысленный, туда ходить нельзя, ты там погибнешь. А если мы видим на карте, там указано, а вот здесь, на этом поле, сокрыто сокровище, дайте мне эту карту,
дайте, я готов даже заплатить за нее, дайте мне эту карту, где? Помните, и тот человек, о котором Иисус говорит, Царствие Божие подобно сокровищу, которое человек находит на поле, да, и от радости продает вообще все, что у нее есть, и идет покупает то поле, потому что, ну, сокровище принадлежит хозяину поля. То есть, и вот для нас сегодня Дом Божий, но это вот и есть сокровище, где Бог благословляет. Помните, что говорит Иисус Христос? Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Я думаю, когда Петр на горе Преображения увидел Христа преобразившегося, Моисея и Илию беседующим с ним, что Петр сказал? Господи, хорошо нам здесь быть. Говорит, давай три палатки сделаем, одну тебе, одну Моисею, одну Илию. То есть Петр вообще готов был все, больше не спускаться даже с этой горы. Все, палатки, живем здесь, все, никуда не уходим. Хорошо нам здесь быть. Так вот я хочу сказать, это было в присутствии Иисуса. И Христос говорит, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Здесь Бог, слава нашему Господу. И последнее, я уже буду заканчивать, хочу призвать нас к молитве, дорогие братья и сестры. Ну, мы, я думаю, поняли, да? Карта, туда ходить нельзя, а туда ходить нужно, там твое благословение. И помните, Иисус Христос, Он когда омыл ноги ученикам, Он сказал, что Он сделал, но потом Он говорит такое слово, если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. То есть знать мало, нужно исполнить. И вы помните эту притчу, которую, ну, Иисус Христос приводит в Евангелии от Матфея, я хочу, чтобы мы об этом помолились. Евангелие от Матфея, 7 глава, с 24 стиха. Иисус говорит, «Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, но он не упал, потому что основан был на камне». А дальше Иисус предупреждает, а всякий, кто, ну, скажем так, тоже слушает, да? А всякий, кто слушает слова сии Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Мое желание, чтобы мы вместе помолились Господу. Бог нам дал слово. Бог показал нам, что полезно, что вредно, что опасно, что благословенно. Наша с вами задача теперь просто принять это слово и подчиниться этому слову, исполнить это слово, угодить Господу тем самым. Я хочу, чтобы мы помолились, чтобы Господь нам помог не любить этот мир. Ну, нету в нем любви очень. Даже помните, у Иоанна мы читаем, а у Иакова вообще такое слово написано, в 4 главе, 4 стих, если я не ошибаюсь, на память. Он говорит, прелюбодеи и прелюбодейки. Разве вы, ну, вы не знаете, что кто становится другом миру, тот становится врагом Богу? И вот я хочу, чтобы мы помолились, чтобы Бог нам помог, имея на руках вот эту карту, ходить в нужном правильном направлении, не попадаться на уловки тьмы и не считать, что там ничего страшного, не повредит, а наоборот искать того, что Бог говорит, ходи в Дом Божий, и там твое благословение. Пусть нас Бог благословит. Давайте помолимся. Аминь.